кошелек. Звон денег в каждой новости.
Алексей Красильников у микрофона, всех приветствую. Красный – стойте, желтый – приготовьтесь, зеленый – идите. В Китае цветные метки помогут разобраться, как в заведениях обстоит дело с вакцинацией. Попал под санкции – получи немного поддержки от Минфина на сдачу. В России помогут подсанкционным гражданам и компаниям закрыть действующие сделки. Ни копейки мошеннику. Центробанк планирует разрешить клиентам запрещать самим себе онлайн-операции. В данных экономических историях дня поможет разобраться гость сегодняшней программы «Кошелек», директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте начнем с инициативы ударить по мошенникам ограничением банковских операций. У Центробанка такая инициатива. Одна из мер по защите россиян от финансовых мошенников – вот такое вот обязательство для банков по желанию клиента ограничивать ряд онлайн-операций. Изначально хотели распространить инициативу только на пенсионеров, но в итоге подумывают включить в нее вообще все. На ваш взгляд, это насколько рациональный, прагматичный и подходящий подход?
Абсолютно рациональный, абсолютно прагматичный и, в общем, по большому счету, запоздавший. Потому что огромное количество людей стали в последнее время жертвами разного рода мошенников. Причем изобретательность мошенников, она постоянно растет. Они изобретают все новые инструменты изъятия наших накоплений. Ну вот там, среди прочего, вот моя мать дважды была ограблена по телефону там разными мошенниками. В третий раз там я успел вовремя и предотвратил эту историю, потому что пожилой человек, которому уже за 80, но ему сложно разбираться там в современных тонкостях финансовых операций. Смотрите, тут есть несколько вопросов. Первое – это недееспособные люди, не вполне дееспособные, которые должны быть ограничены в доступе к финансовым ресурсам. Потому что это, понятно, первая жертва мошенников. Вторая группа, которая, в общем, не вполне разбирается в финансовых инструментах, такая как пожилые пенсионеры, собственно, они являются наиболее внушаемой и группой риска. Поэтому для них такие меры должны быть введены, вне зависимости от того, являются они дееспособными или нет. Но, например, вот если бы мне предоставили право контролировать там операции по счету моей матери, ну, наверное, я бы не допустил того, что она там сообщила коды доступа к счету, ну и, собственно, вот там сильно похудел этот счет. Поэтому вот такие операции, которые потенциально являются, скажем так, рискованными с точки зрения мошенников, должны контролироваться кем-то из родственников, которые лучше понимают, о чем идет речь.
Алексей Николаевич, а не говорит ли это о том, что никаких других, ну, как сказать, действенных мер невозможно придумать по отношению к мошенникам, если в конце концов принимается вот такой подход со стороны клиента ставить блок? Не говорит ли это о том, что безоружны, по сути, перед вот фантазией, перед инициативностью мошенников, увы?
Ну, смотрите, это борьба снаряда и брони. То есть изобретаются одни способы противодействия мошенникам, они придумывают другие способы обхода этих запретов. Поэтому, так или иначе, безусловно, там центральный банк, отдельные банки, они борются с этим. Другое дело, что, например, вот в прошлом году была серьезная волна мошенничеств, и, собственно, правоохранительные органы почему-то медлили с установлением тех телефонов и тех людей, которые этим занимались. Ну, была такая история. И, собственно, для того, чтобы правоохранительные органы зашевелились, банкирскому сообществу пришлось обращаться к правительству и к президенту для того, чтобы, ну вот, получить какую-то поддержку. То есть, если правоохранительные органы действуют, исполняют свои функции нормально, этого не будет. Ну, или ущерб от действий мошенников будет минимален. Если есть какие-то задержки и, ну, скажем так, смотрение сквозь пальцы на их действия, то да, безусловно, ущерб будет большим. Но в любом случае необходимо делать что-то для того, чтобы предотвращать эти мошеннические акции. Вот то, о чем мы сейчас говорим, это еще один способ защиты счетов тех людей, которые не вполне разбираются в том, что им предлагают по телефону.
Алексей Николаевич, давайте к еще одной истории перейдем. Вот эти самые послабления, которые могут появиться в нагрузку к санкциям, Министерство финансов намерено сделать некую уступку организациям и гражданам, попавшим под международные санкции, в виде возможности, ну так если вкратце, закрыть все действующие сделки. На ваш взгляд, насколько это эффективная мера поддержки, уместная и, опять же, легальная со всех точек зрения?
Ну, с точки зрения российского законодательства, абсолютно легальные меры поддержки, тем более, что количество людей, которые попадают под санкции, постоянно увеличивается. Их стало уже там огромное количество. Значит, на самом деле, если говорить о каких-то крупных структурах, крупных банках, которые так или иначе попали под санкции, действительно, Центральный банк и правительство им уже сейчас помогает. А речь идет, собственно, о том, что если остались какие-то незавершенные сделки, чтобы избежать судебных исков, заемщиков там, от контрагентов, которые за санкции не могут быть выполнены, вот эти сделки, ну, соответственно, ЦБ и правительство предлагают какие-то варианты, чтобы, как я понял, кто-то завершил эти сделки за тех людей, которые попали под санкции, ну, с участием правительства, естественно, Центрального банка, и санкций не было. Вот в этом механизм. Я думаю, это правильная и полезная мера поддержки.
На будущее какие-то еще дополнительные меры стоит ожидать? Потому что вот вы уже упомянули, что в данном направлении работа уже ведется.
Безусловно, тем более, что мы видим, что поток санкций против России не прекращается. И, опять же, самые тяжелые истории были у нас после 2014 года, когда на корпоративные долги крупных компаний, в том числе металлургических, нефтяных, надо было закрывать, а, собственно, возможность заимствования средств для перекредитования на внешнем рынке была закрыта. Ну, не закрыта, сильно ограничена. И уже тогда, там, 2014 года, вот, правительство предпринимало меры для того, чтобы избежать банкротства этих компаний и обеспечить выполнение им своих финансовых обязательств. Это уже было, это сработало. У нас действительно не было ни одного крупного корпоративного банкротства из-за санкций. Я думаю, что эта политика будет продолжена. И, собственно, это в интересах России, поддержание бизнеса. Так что и это тоже мера является шагом в правильном направлении. Это когда предлагаются государственные механизмы для поддержки незавершенных сделок.
А как полагаете, вот в свою очередь это для дополнительных каких-то санкций не может стать поводом, ну, учитывая, что все-таки идет как раз вот прямая поддержка тех, кто уже под санкциями, то есть это даже официально вроде заявляется о намерении эти санкции обойти.
Никто из тех, кто вводит санкции, те же самые американцы, европейцы, но они не идет, они прекрасно понимают, что эти санкции так или иначе могут быть обойдены. Поэтому, по большому счету, те санкции, которые на сегодня вводятся против России, ну, это такая некая политический танец, политическая игра. Потому что, во-первых, санкции не действуют, это совершенно понятно. Против нас уже 7 лет вводят санкции, но уже больше на самом деле, потому что санкции начались еще до войны на Украине, и они не приводят ни к какому результату. И те люди, которые, ну, собственно, вот Министерство финансов Соединенных Штатов, оно не так давно, пару месяцев назад, официально заявило, что все те меры, которые они могут применить против России и которые являются не опасными для американской экономики, они уже использованы. Поэтому дальнейшие санкции, и мы это сейчас видим, они носят в основном персональный характер. Например, санкции против российского госдолга, которые американцы, о которых много говорили, их так и не ввели, потому что это удар по американскому финансовому бизнесу. Поэтому я вообще, если говорить о санкциях, не думаю, что мы увидим какие-то серьезные санкции против России, которые будут иметь разрушительное влияние на российскую экономику.
Давайте в завершение еще про цифровую дифференциацию, но нет, пока еще не штанов, пока еще зданий. В Китае любопытная инициатива по маркировке цветом. В стране планируют к середине года вакцинировать более 560 миллионов человек, и чтобы поощрить организации, ускорить этот процесс среди своих сотрудников, вот принято решение выдавать такие цветные наклейки, которые подскажут посетителю, какой процент работников этой компании, этого заведения вакцинирован. Ну вот говорят, что мера эта уже помогает продажам. На ваш взгляд, нет здесь какой-то, я даже не знаю, предвзятости или вот какой-то действительно этой дифференциации, и коронавирусным паспортом не попахивает?
Ну а что плохого в коронавирусном паспорте?
Ну ограничение прав как минимум.
Каких ваших прав?
Ну если вот у меня какой-то бумаги нет, при этом я, значит, теряю какие-то возможности, какие-то права.
Здорово. Здорово, сходите и получите эту бумагу, чтобы не терять все права и не терять какие-то свои возможности, да?
Ну вакцинация же должна быть, как это сказать, добровольной?
Если вы не хотите, если вы хотите жить как бы вне этой системы контроля, и если вы не хотите получать эту бумагу по каким-то причинам, вы должны понимать, что ваши права и возможности, там, условно говоря, ведения бизнеса в этой стране будут сужены, что, собственно, и происходит в Китае. Это маркетинговый инструмент для бизнеса. Если вы хотите, чтобы увеличить ваши продажи, первыми бегите, получите этот нужного цвета документ, который привлечет к вам потребителей. То есть возникнет гонка бизнесов за получение этих документов и увеличение продаж за счет тех компаний, которые менее расторопны и не спешили получить нужную сертификацию, да, вот эту вот цветную сертификацию. В этом нет ничего абсолютно невозможного и ненужного, и тут я не вижу никакого ущемления прав, ровно потому, что все возможности для того, чтобы получить преимущество на рынке, вам предоставляются. Если вы ленивы и не хотите вакцинировать весь ваш персонал и проводить нужные мероприятия для обеззараживания там, торговых помещений, ну, извините, это ваши проблемы.
Алексей Николаевич, как полагаете, в других странах такая мера, такая инициатива может сработать? Все-таки в Китае есть своя внутренняя специфика и как раз послушание и ответственность. А вот для других стран это уместно?
В данном случае речь не идет не о послушании, а об ответственности, а о простом, понятном коммерческом интересе. Я думаю, что это, возможно, такие меры, меры стимулирования борьбы с коронавирусом, они возможны в любой части света, и в Европе, и в Америке, и у нас.
То есть появление таких наклеечек вполне возможно станет определенным стимулом для того, чтобы вакцинация усилилась, интенсифицировалась и в России?
Да, совершенно верно. Почему нет? Я думаю, что первый, кто получит такую наклейку, такой сертификат, естественно, выиграет там 10-15-20% продаж, он увеличит. Но и никакой бизнес не откажется от того, чтобы увеличить собственные продажи там на 20%.
Алексей Николаевич, спасибо вам огромнейшее за содержательную беседу. Директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве России Алексей Зубец, гость сегодняшней программы «Кошелек». У микрофона в студии Алексей Красильников. Алексей Николаевич, спасибо еще раз огромное.
Всего доброго.
«Кошелек». Звон денег в каждой новости.